В учении «Живая этика» или «Агни-йога» говорится: «Так нужно беречь огонь тела, чтобы следствие его было мощно». Наши лекарства направлены на эти огни. Не у мускулы, но огненная волна нервов заслуживает внимания. Нужно восстанавливать и питать ее. Растение, принесенное вами с гор, даст ряд полезных опытов. Напряженная энергия сока питает мощь огня. Но нужно изучать и другие способы его применения. Теплота, соединенная с эссенцией листьев, и масло коры дадут лучшее защитительное средство для сети заградительной. Между двумя началами света и тьмы заградительная сеть сияет, как кольчуга. Поистине, эта черта есть граница света и тьмы. С другой стороны, подойдем к золотой середине завета Будды. Черта разделяет начало. Как молния, она исходит из единого принципа первоначала. Как защита и как мост. Огонь соединяет противоположное. Как должны люди ценить мощь соединения? Кто ею владеет, тот есть победитель тьмы. Следует врачам изучать значение соммы и заградительной сети. О защите и питании тонкого тела много писала Елена Ивановна Рерих в своих письмах. Пройдя огненный путь трансмутации центров и не однажды пребывая на грани жизни и смерти, она передает свой опыт использования некоторых природных целебных веществ, имеющих защитное и укрепляющее воздействие на организм при ассимиляции им огненных энергий. Мускус есть отложение вещества бессознательной психической энергии, о которой так много говорится в Агни-йоге. Мускус не имеет ничего общего с наркотиками, убивающими интеллект. Он не является возбудителем в точном смысле этого слова. Он дает равновесие нервной системе, действует на симпатическую систему, которая так вибрирует у продвинувшихся йогов. Также верно, что при употреблении мускуса потребность в пище уменьшается, ибо психическая энергия, укрепляя нервные центры, питает также и физические силы. Прием мускуса действует на фосфор, который восполняет нарушенное течение огня. Самая главная мощь мускуса в той лаборатории огня, которая напрягает силы центров, насыщая более слабые органы огнем. Огненное свойство мускуса есть самая великая мощь его. Нужно понять, что воздействие мускуса в огненном организме усиливается огненными центрами. Нужно тонко проникать в мощь огня центров. Валерьян относится к категории жизнедателей, и значение его приравнивается к значению крови в организме. Валерьян оккультно рассматривается как кровь растительного царства. Его следует применять ежедневно и постоянно, не делая перерывов, рассматривая его наравне с ежедневной пищей. Можно принимать тинктуру на спирту, но, конечно, без примесей, вроде эфира. Доза от 10 до 25 и 30 капель. Но лучше всего пить валерьяновый чай, настоянный на корнях. Можно раз или два в день. Валерьяновый чай является таким же насущным, как хлеб и вода. Можно принимать по кофейной чашке перед сном и даже два раза в день, прибавляя для вкуса при варке несколько листиков мяты. Если валерьян является жизнедателем, то мята – охранитель, и смола относится к восстановителям и укрепителям. Вдыхание мятных препаратов не только очищает, но и успокаивает. Втирание ментола незаменимо при возгорании центров, утоляя их горение. Мятные или ментоловые препараты прежде всего незаменимы для локальной анестезии и освежающего холодка при всех воспалительных процессах, которым так подвержены начинающие йоги. Вообще имейте в виду, что никакие наркотики не рекомендуются при следовании по пути Агни-йоги. Также совершенно пагубно курение и злоупотребление спиртными напитками. Мясная пища вредна, вводя в организм разложившиеся частицы. Осторожно нужно выводить организм из привычных ему условий, дабы избежать губительных реакций. кедровая и другие смолы, как, например, эвкалипт, являются продуктом психической энергии деревьев. Из этого вытекают все их целебные и незаменимые свойства, укрепляющие, очистительные и заживляющие. Зная сущность, каждый должен найти ей лучшее применение. Лучшая смола от сибирских кедров. Очищенную смолу или ее масло можно принимать и внутрь, доза от 5 капель и больше. Все очень индивидуально. Эвкалипт – сильнейшая дезинфекция, и потому прекрасно иметь в комнате сосуд горячей воды с несколькими каплями этого средства. Конечно, эманации хвойных деревьев незаменимы. Хвойные деревья, как машина электрическая, накопляют жизнеспособность, конденсированный запас праны или натура валориса. У друидов чаша смолы называлась чашей жизни. Всегда полезно иметь в комнате небольшие хвойные деревца или распылять смолистые эссенции. Этим очищается атмосфера и изгоняются различные нежелательные сущности, которых так много вокруг человеческих аур. Для этого также хороша мята в виде эссенции, распыленной в воздухе. Или можно налить несколько капель эссенции в горячую воду и ставить недалеко от изголовья. Также масло артемизии, полыни, является сильным утвердителем нервной системы. Оно не разрушает, но огненно очищает от вредных наносов. Также полынный чай полезен при засорении и набухании гланд. Правильно, что не забывайте о значении соды. Не без причины ее называли пеплом божественного огня. Она принадлежит к тем широко даваемым лекарствам, посланным на потребу всего человечества. Следует помнить о соде не только в болезни, но и среди благополучия. Как связь с огненными действиями, она щит от тьмы разрушения, но следует приучать тело к ней длительно. Каждый день нужно принимать ее с водою или молоком. Принимая ее, нужно как бы направлять ее в нервные центры. Так можно постепенно вводить иммунитет. Сода есть предохранитель от многих заболеваний. Хорошо и деткам давать соду в горячем молоке. Для ослабления диабета принимают соду. Растительная пища при этом полезна, особенно апельсины. Конечно, горячее молоко, не вскипевшее, с содою, всегда хорошо. Не полезны кофе и чай, также все развивающее внутренний алкоголь. Вообще, великий владыка очень советует всем приучиться принимать соду 2 раза в день. Это изумительное предохранительное средство от многих тяжких заболеваний, в частности от рака. «Я слышала», – пишет в своих письмах Елена Ивановна Рерих, – «о случае излечения застарелого наружного рака засыпанием его содою. Когда мы вспомним, что сода входит как главный ингредиент в состав нашей крови, то становится понятным ее благодетельное действие. При огненных явлениях сода незаменима. В учении Агни-йога сказано: «Между двумя началами света и тьмы заградительная сеть сияет, как кольчуга. Поистине, эта черта есть граница света и тьмы». С другой стороны, подойдем к золотой середине завета Будды. Будда указывал на необходимость соизмеримости и целесообразности. Он говорил: «Не нужно быть ни меньше, ни больше». Последователи из этой формулы соизмеримости сделали скучную золотую середину. Учитель указывал на необходимость гармонии сил человека для выявления высшей меры знания, красоты и на научную, насущную нужность космических сбережений на общее благо. Во всех учениях всегда и во всем указывается золотая середина. Все насильственное и чрезмерное осуждается. Потому там, где говорится о сокращении сна и пищи, там же сказано ясно, что когда дух готов, то сам организм укажет норму. Можно сократить свой сон и свою пищу до минимума. Но конечным результатом будет ослабление организма, сумасшествие или даже смерть. тогда как человек, спящий нормально 7-8 часов, принимающий нормальное количество пищи, но стремящийся сердцем к очищению своего мышления, может достичь прекрасных результатов. Кроме того, всегда указывается, что сокращение сна и пищи возможно на высотах, где потребность в этом уменьшается по мере подъема. Но в зараженной атмосфере города советуется достаточное количество пищи, причем достаточность эта, конечно, не измеряется количеством, но питательностью пищи, определенным количеством в ней витаминов. Ведь если настаивается на растительной пище, то тоже потому, что мясоедение – причина многих тяжких отравлений и заболеваний. В буддистских текстах сказано: «Если бы духовное достижение заключалось лишь в отказе от мясной пищи, то слон и корова давно достигли бы его». И еще. Аскетизм не имеет никакой цены для освобождения от уз земли. Гораздо труднее найти терпеливого человека, нежели питающегося воздухом, кореньями и одевающегося корою и листьями. Когда человек обессилен голодом или жаждою, когда он слишком утомлен, чтобы владеть своими чувствами и умственными представлениями, может ли он достичь цели, которая овладевается лишь ясным разумом расширенного сознания? Для того, чтобы струны вины издавали гармонический звук, не следует их слишком натягивать или ослаблять. Подобно этому, каждое усилие, если оно чрезмерно, кончается бесплодной затратой сил. Если недостаточно, оно обращается в пассивность и бездеятельность. Итак, упражняйтесь в соизмеримости, соблюдайте точную меру в напряжении и устанавливайте равновесие ваших способностей. Отказ и оторванность от земных излишеств или вожделений должны быть проявлены главным образом в духе, в сознании. Помните, как сказано: «Иной постник, ласкающий мысли о пище, хуже человека, употребляющего в пищу мясо». Всегда следует иметь в виду, что готовый дух с легкостью отказывается от всяких излишеств. Он даже не думает об этом. Все приходит к нему естественно. Итак, главное достижение в очищении и расширении сознания. Все остальное приложится. Также крайне невежественно думать, что можно развить и увеличить в себе запас психической энергии путем чрезмерного напряжения в работе и в отказе от сна. Правильное развитие высокого качества психической энергии возможно опять-таки лишь при расширении сознания и при содействии высшей помощи. Всякие иные насильственные методы и упражнения ведут или к овладению низшими проявлениями этой энергии, или же кончаются развитием медиумизма, одержания и даже смертью. Потому так важно указывать всем на соблюдение золотого равновесия, на бережность к здоровью. Указание на чистую растительную пищу не имеет в основе какую-то сентиментальность, но чисто медицинское соображение. Для вступающих на путь служения и истинного ученичества чистота во всем есть основное правило. Сон совершенно необходим. Когда тело не препятствует, дух особенно насыщается живительной субстанцией тонкого мира. Лишенный этого питания, дух замирает. Урусвати Елена Ивановна Рерих знает, насколько бережно нужно относиться к психической энергии. Казалось бы, как может человек отмерять свое отношение к всеначальной, всенаполняющей энергии? Не будет ли гордостью почитать себя хранителем такой неизмеримой беспредельной силы? Но, тем не менее, человек стоит на страже силы всеначальной. Ему вверены мерила, и он отлично знает, когда он насилует свыше дарованную благодать. Кто-то сравнил злоупотребление всеначальной энергией с силами спирта, который благодетелен малыми дозами при болезнях и разрушителен при злоупотреблении. Так и психическая энергия может быть благодатью, но и разрушением. Только расширенное сознание поймет, насколько можно черпать из источника энергии, не нарушая гармонии. Люди полагают, что они могут неограниченно пользоваться прекрасной энергией, но они забывают о строительных законах, которые дают возможность, но в то же время ограничивают. Сам Благословенный заповедал путь срединный, на котором проявляется истинная бережливость к всеначальной энергии. «Наша обитель живет законом срединного пути», – говорят великие учителя. Каждый, кто желает мыслить о нашей обители, должен спросить себя, понимает ли он красоту срединного пути. Никогда разрушение и безобразие не войдут в круг срединного пути. Основа полагается на лучших для лучшего. Так срединный путь ведет лучших по лучшему полю. Урусвати знает и горе, и радость. Кто же их не знает? Но путь золотой их уравнивает, потому мудрый учил о среднем пути. Люди не могут признать, где высшая радость и где глубина горя. Нередко стрела горя уже миновала, но человек все еще страшится и страдает. Также и радость может уже улететь, но человек все-таки хочет быть под призраком ее. Неужели мы, учителя света, советуем бесчувствие, чтобы умолением горя стереть и радость? Никогда мы не будем указывать бесчувствие, ибо оно было бы омертвением. Мы во всем указываем жизненность, но охраняем от призраков. Так мы советуем осознание, где высший укол горя и где дуновение высшей радости. Люди являют иногда прыжки, обусловленные страхом или предубеждением, или всеми страстями самости. Но невозможно двигаться прыжками, нужно во всем планомерное движение. Только таким золотым путем, который не имеет ничего общего с золотом, можно преуспеть. Урусвати знает мощь равновесия. В разные века люди называли равновесие «срединный путь», «золотой путь», «весы мудрости», «великий ритм», «надземное дыхание». В то же время невежды уверяли, что равновесие есть не что иное, как равнодушие. Между тем, именно теперь мир нуждается в весах мудрости. Но откуда же придет понимание равновесия, если в школах не будет изучаться наука мышления? Вы уже знаете о значении 30-летнего возраста для огненных явлений, но особенно нужно оберегать организм до 7 лет. У детей, даже самых развитых, не нужно никогда насиловать природу. Огонь не терпит насилия. Нужно уметь открыть дверь, но всякое насилие может вызвать непоправимый вред. С другой стороны, не следует чрезмерно облегчать устремления ребенка, ибо условия чрезмерной помощи приводят к дряблости. Так заповедан золотой путь. Так огонь требует осторожного обращения во всех проявлениях. Путь равновесия познается размышлением. Следует очень твердить людям, что чтение и даже понимание не есть размышление. Нужно приучаться к размышлению. Познание извне должно дать повод к огненному процессу размышления. Огонь есть великое равновесие. Нужно совершенно сознательно приближаться к пути равновесия, где не будет колебаний и сомнений, где останется именно великое служение. Сопротивление продвижения духа со стороны окружающей среды прямо пропорционально силе его устремления. Законы во всем одинаковы. Если самолет начнет увеличивать свою скорость, то увеличится и сопротивление воздуха. Дальше известного предела увеличивать скорость нельзя, так как не выдержит аппарат, так же и с человеческим организмом. Конструкцию самолета надо усилить, а организм укрепить. Вот почему столь длительна подготовка и переустройство организма, ибо иначе он не выдержит огненного напряжения и перегорит. Частные перегорания наблюдаются и у обычных людей – не могущих выдержать напряжение сопротивления среды. Часто туберкулез вызывается именно этой причиной. Перегорание вызывается и непомерной сверхсильной работой. Причин может быть много. безудержное пылание – явление того же порядка. Самообладание заповедано, как сдерживающее начало, препятствующее расточению зажженных огней. Инертность, бездеятельность, лень также убийственны для продвижения, как и безудержное пылание, а также духовное даяние сверх меры законной. Нужна середина, золотой путь, путь срединный. Не умеренность, но равновесие, не напряжение беспокойств и волнений, но напряжение спокойствия или спокойное напряжение. В первом случае явление необузданной стихии, во втором та же сила, но обузданная волей и приведенная к повиновению. Учения всех народов говорят о золотом пути, именно меньше всего думают о нем люди. В неуравновешенности, в хаотичности человечество дожило до приближения восстания огня. Но даже на самой границе опасности люди будут противиться каждому полезному совету о самосохранении. Они будут по-прежнему метаться от самого старого до самого нового, хотя бы и призрачного. Как сказать, что Агни-йога не стара и не нова? Жить жизнью духа на земле невозможно, не оторвавшись от внешнего окружения и не перенося сознание в мысль, и не утвердившись в сферах не от мира сего. И когда это в той или иной мере все же достигнуто, необходимо установить равновесие и жить в этом мире земном, исполняя свой долг и все, что требует жизнь, не утрачивая при этом реальной связи со своим высшим «я» и тем миром, которому оно принадлежит. Оставить землю – значит убрать из-под ног основания. Погрузиться в земное – значит прервать связь с Высшим. Золотой путь равновесия был указан давно как единственно правильное разрешение этой сложной и трудной проблемы. Сочетание противоположностей – искусство архата и задача ученика. Как сочетать, примирить и уравновесить малое, ограниченное, невеселое и сумеречное настоящее – с огненным великолепием будущего и найти путь срединный. Вот вопрос, который необходимо разрешить практически, жизненно. Именно надо найти путь равновесия. Погрузиться в земное нельзя. Взлететь в сияющие сферы и в них пребывать невозможно, ибо земное – земле. Но узкую тропу, ведущую в жизнь, найти все же необходимо. Учение жизни, Агни-йога, дается тому, чей дух проснулся и чье понимание открыто к признанию обоих миров и Учителя Света. А это уже обеспечивает и нахождение тропы жизни, и по ней продвижение. Ищущий находит, стучащему отворяют, и устремившийся достигает того, к чему пламенно устремился».